Читаю Слово Господнє, записано Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Недавно звонит один служитель с одной церкви и просит совета. Молодая сестра, по-моему, там, или первый ребенок, по-моему, первый ребенок, после родов упала в шоковое состояние. Ее не интересует муж, ее не интересует ребенок, ее не интересует сама жизнь. Она не хочет и не рада этой жизни и очень в разбитом состоянии. И он просит совета, что делать и как быть. Поэтому я буду пользоваться врачебными советами, которые я буду приводить тут, что как раз у вас вот молодых, тут все в основном молодые, это очень особо ответственный период жизни, когда Бог приводит новые души в этот мир, деток приводит. И в связи с этим, особенно на сестер, огромная нагрузка выпадает. Огромная нагрузка. И эта нагрузка бывает человека, приводит к шоковое состояние. Когда мы читаем притчи Соломона, 17 глава, здесь написано так, 17 глава, 22 стих. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Веселое сердце, как врачевство, а унылый дух сушит кости. И когда я вот так рассуждал, вот, то когда, в каком возрасте человеку легко быть веселым? Ну, дитям легко быть веселым. Ему там подарил, что он ликует, он торжествует. Или там еще что-то сделал. Дети могут очень такие, молодежь, она хохочет, и, да куда там. Понимаете? Потому что в них еще нет проблем. Нет проблем. Это одно, таких, которые у взрослых есть. И когда же человек взрослеет, и особенно под старость, в народе говорится, о чем говорят молодые? О женитьбе, а пожилые, о болячках. Потому что болит сердце, болит печень, болит это все. А это все лишает радости, потому что боль никогда не приносит радости. Понимаете? Почему трудно радоваться в тюрьме? Почему трудно? Потому что все на тебя давит. Даже стены, решетки, заключенные, потому что там собраны такие, как сказать, отрывы голова, как говорится. Понимаете? Поэтому среди таких людей тяжело быть. Веселое сердце, как врачевство. А унылый дух сушит кости. Унылый дух сушит кости. Поэтому Павел говорит в 20 главе, по-моему, Деяния апостолов, что только Дух Святой по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня. Узы скорби ждут меня. Какой раз он туда идет? Тут не написано. Пятый, шестой, неизвестно. Это очень сложно. Очень сложно. И когда сестре приходится рождать, один раз перестрадала, в муках будешь рождать детей твоих. В муках. Второй раз перестрадала, третий надо страдать. А враг шепчет, да ты не вынесешь, ты там умрешь, ты пропадешь, ты все. Понимаете? И наводит мрак страшный на душу человека. Потому что придется страдать. Страдать. И тогда сестра начинает унывать. И как-нибудь избавиться, чтобы именно не родить. Ну а как? Конечно, нечистым путем обычно это. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю, ни на что не взираю, и не дорожу своей жизнью. Вот сестрам молодым, я считаю, надо выучить этот стих. Я ни на что не взираю, ни на страдания, ни как оно будет. Одна сестра забеременела 43 года. И беспокоится она, а ни детей не было. Как же я буду рождать? Как же я буду рождать? Я ей говорю, да ты не переживай. Бог, когда тебя создавал, Он все усмотрел так, чтобы ты привела в этот мир крошечку. Эту дитятка привела. Все Он создал. Ты не переживай наперед. Давай помолимся. Оставь вот эти мысли, потому что они тебя будут разрушать, твой мир, твою радость, твое благополучие. И так она выносила. А мы еще раз помолились перед родами. Отправили ее в роддом. Пока пришли врачи, она уже и родила. И все благополучно. И она даже сама удивляется. И болей таких не было. А мы молимся, чтобы Бог избавлял от болей. Бог избавляет, друзья мои. Так вот о чем я говорю. Я не дорожу своей жизнью, только без радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Только без радостью совершить поприще. Поприще. А какое поприще? Поприще страданий, только бы с радостью совершить поприще страданий. И когда их заключили в тюрьму и избили, то написано, Павел и Сила, молясь, воспевали Господа. Воспевали Господа. Вот. И Бог чудо великое совершил. Чудо совершил великое. Еще один стих я потом зачитаю. И поэтому перед страданиями нельзя унывать, нельзя допускать мыслей тяжелых, что это будет очень тяжело, очень, ну, я не вынесу. Вот. И потому что мы будем лишаться благодати Божией. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Значит, в депрессии есть причины физические, есть причины духовные. Есть причины духовные. Депрессии. Обычно, ну как, разделяют на три вида депрессии. Ну я тут самый последний скажу. Тяжелая депрессия. Это болезнь, которая может привести к неспособности человека нормально функционировать в обществе и в конечном счете довести ее до самоубийства. Симптом тяжелой депрессии является наличием у человека по меньшей мере любых факторов, которые вот здесь значит, подчеркивают это. Какие факторы? Чувство беспомощной вины, безысходности или негодности. Второе. Постоянная грусть и пессимистическое отношение к жизни. Третье. Неспособность сосредоточиться. Четвертое. Потеря интереса к нормальной повседневной деятельности, которая раньше приносила человеку удовольствие. Бессонница. Раннее пробуждение по утрам или чрезмерная сонливость. Следующее. Усталость и недостаток энергии. Беспричинное похудение или увеличение веса. Когда мы беседуем с душами, то можно увидеть это, как сказать, похудение просто, ну как сказать, нормальное явление или человек пополнел, это нормальное явление, или это на почве разрушенной нервной системы. Когда у человека разрушена нервная система, то он может быть очень полный, сильно полный. Эта полнота неестественна, неестественна. Это как бы человек, как сказать, наливается. Эта полнота неестественна. И здесь или он тонкий, как палец, или чрезмерная так, усталость, похудение или увеличение веса. Медленное движение, замедленная речь. Мысль о самоубийстве, волнение и раздражительность. Еще грустные такие постоянные состояния грустные. Скучает человек. Пессимистическое настроение. Чувствует безнадежность. Чувствует, что ваша жизнь ничего не стоит. Ощущает себя беспомощным. Вот это значит потеря интереса к вещам, которые раньше доставляли ему удовольствие. Чувство себя, чувствует себя как выжатый лимон. Стал беспокойным и раздражительным. С трудом засыпает или вам тяжело вставать по утрам. Потеря аппетита, похудение или проявление в весе. Вот. У вас постоянные головные боли, боли в животе, боли в спине, мышцах и суставах. Вот. Значит, это признаки. Признаки, значит, вот, стресса. Это может быть по причине страха. И когда я спросил этого брата, этот служитель звонил, что перенесла эта сестра, она молодая, они поженились примерно год тому назад, даже, по-моему, год примерно или чуть больше. Я говорю, что она перенесла в своей жизни. Она родом из семьи хорошей, как бы порядочной, верующей. Вот, она говорит, что она два раза тонула. Вот на речках купается здесь, или там на море ездит, два раза тонула. А когда человек тонет, он обязательно переносит сильнейший стресс, потому что он может терять сознание, становится совершенно, как сказать, ну, не работающий его вот, внутренний. Или сильные испуги были. Значит, причины страха. Вот причина страха. Здесь врач пишет, ну мы интересуемся, друзья, были ли сильные испуги в жизни человека. Вот. Значит, тут могут быть причины различные. Значит, здесь вот врач пишет, что депрессия часто начинается в раннем возрасте. Средний возраст людей, у которых могут развиваться все три депрессии, от 25 лет до 32. И более чем у половины людей, у которых наблюдается депрессия в подростковом возрасте, она повторно возникает всего через 7 лет в подростковом возрасте. Вот почему на детей надо обращать внимание. Недавние исследования показывают, это американский автор, что у подростков, которые вступают в случайные половые связи, в 3 раза больше шансов упасть в депрессию, чем у их сверстников, которые все еще являются девственниками. Сексуально активные девочки, подростки, в 3 раза чаще совершают попытки самоубийства, а сексуально активные мальчики, подростки, попытки самоубийства совершают 7 раз чаще. Самоубийство. Значит, вы знаете, что в Америке несравненно разложение выше, чем у нас. Выше, чем у нас. И поэтому это разложение приходит к нам, и оно, как сказать, засасывается в среду верующих. Значит, когда мы беседуем, я вчера говорил о том, что мы когда беседуем, и вы, родители, когда вы беседуете с детками, вот там 5-6 там лет, вы интересуетесь, какие в них мысли, о чем в них мысли, о чем они думают. Как я вчера говорил, одна женщина, она уверовала в пожилом возрасте, 70 лет ей было, и она имела очень большое влечение к противоположному полу. Муж ее умер уже. Она была начальница в мире и красивая. Вот, я говорю, это неестественно тебя. Я ее спросил, когда она начала влюбляться в мужчин. Она говорит, я в детском садике страшно влюблялась в мужчин в пятилетнем возрасте. Я говорю, кто-то в вашем роду был блудник. Вы исследуете. Она сказала, или прабабушка, или еще родители. Значит, есть такая духовная как бы специфика или как бы наследственность, что по линии мужа передается на мальчиков. Если, допустим, дедушка был блудник, то это на мальчиков будет передаваться. По линии женщин будет на девочек передаваться. Это вот она, в нее бабушка, прабабушка какая-то была, блудница. Ну, а в мире все там почти блудники. Там нема чистых людей, все грешники, особенно сейчас. Раньше-то немножко держались. Мы, знаете, были в Германии. И брат говорит, давайте я вам покажу замок. Замок это какого-то высшего князя, который управлял Германией. И он нас повез в горы. В горы, красивейшие горы в Германии. Чи Альпы, я уже не помню. Может, Любочка. Знаете, красота исключительна. Дворец такой, ну, действительно царский. Царский. А вы знаете, это я не знаю, чи в 14 веке, чи в 15, не знаю. И вы знаете, его спальня, нас завели спальню там, и кухня там, сковороды, и все там, все прочее, кухня. В спальню, вы знаете, что в спальне нарисовано? Голые женщины, полуголые там, вот так кругом, так кругом. Оцього князя, который пропитан был духом блуда, потому что сатана ничего другого не дает. У него ничего хорошего нету. Он заряжает своими потенциалами, понимаете? Он говорит, по всей Германии ездил, у него 19 детей по всей Германии, понимаете? По-моему, 19. Поэтому, друзья мои, так вот, вы должны беседовать с детками, какие в них мысли, о чем оно мыслить, 5, 6, 9, 10. Я беседовал в одной семье, 12-летняя, 13-летняя девочка, у них 10 детей, говорит, когда я засыпаю, у меня постоянно мысли. Постоянно мысли, иди повесься, иди повесься. А потому что рядом жила ворожка, а верующие думали, их ничего не возьмет. А она заряжала ихних детей. И почти все дети заряжены были. Этих людей надо остерегаться. И никакой связи с ними не иметь. Потому что их сатана заставляет делать зло, особенно верующим. Если верующий не остерегается, он может сильно потерпеть. А детям дали яблочко, на, конфетка. Эта конфетка заряжена, она с бесами. Бесы насылаются на продукты, на одежду, там, ну, в общем, на места. Эти люди просто калечат людей. Поэтому вы должны интересоваться, какие мысли в ребенка. А потом связываться, а потом молиться с этим ребенком, а потом проверить, почему у него такие мысли. Связаться с опытным служителем, чтобы служитель помог. Пока ребеночек маленький, у него своих грехов нету. У него грехи прародителей. И это легко, бывает, снимается. Хотя бывает физическое, так сказать, физическое наследственность есть еще физическая. Дальше еще, что говорить, это мне хотелось, я первый раз встречаю. Думаю, вам будет интересно узнать о химических реакциях, которые запускают в нашем организме, физическая близость и даже объятия с противоположным полом. Даже объятия. И том, как эти химические реакции влияют на нашу способность строить отношения с людьми и доверять. Когда эти реакции запускаются в действие за пределами стабильных монограммных сексуальных взаимоотношений, которые могут быть только у женатой пары, они способны повредить механизмам общения в мозгу человека и сделать его более склонным к депрессиям, самоубийству и многим другим пагубным поступкам. Задолго так, как ученые смогли определить, какие химические реакции происходят в человеке при этих близостях Бог предупредил нас в своем слове, чтобы мы должны воздерживаться от сексуальных грехов, тогда мы сможем избежать его последствий. Вот почему надо следить. И вы знаете, в верующих семьях страшные трагедии бывают. Когда родителей нету, дети играются в папу-маму, в больничку обнажаются, прикасаются. И бывает даже сожительство. Это страшные вещи. Потому что родители не старались щепетильно следить за своими детьми, чтобы их оградить от страшного зла, особенно в детском возрасте. Они не понимают, но им хочется видеть, а какая девочка? Какая девочка? А девочке хочется видеть, какой мальчик. И все обнажается. Это дух блуда работает в этих душах. И этот грех уже не забудется до смерти. Надо обязательно исповедоваться, но родители должны быть очень щепетильны в этих вопросах, чтобы дети, и даже бывает больше такие трагедии. Причины физические, ну я вот немножко уже сказал вам, еще причины физические я прочитаю также с книги этого доктора, то есть врача. Физические причины. Как правило, человек, страдающий депрессией, пережил в жизни большую травму. От чего депрессии? Я говорю, вот тонула душа, ее обязательно будут депрессии. Потому что ее надо было избавить от этого. Смотрите, пережил в жизни большую травму, такую, как сексуальное насилие, вооруженное ограбление или какая-то очень унизительная ситуация. Недавно сестра говорит, ее ограбили сумку там, и сбили ее, все. Уже человек перенес травму. И это будет оставаться. Вот. Ограбление или какое-то очень унизительное ситуация. Также бывает депрессия связана с пережитым человеком войной, пытками, травматической аварией, ранением или стихийными бедствиями, такими как землетрясениями или ураган. Вот ехали и авария. Понимаете? Это обязательно будет последствия. Поэтому, дорогие друзья, необходимо начать исследовать, вот, где причина, что человек разрушенный в нервной системе. Вот. Нервной системе. Еще здесь, значит, страх влечет за собой заболевания, многие заболевания, в том числе сильные головные боли, мигрени, хронические боли в шее, в спине, судороги, особенно в предплечье, синдром раздраженного кишечника, ускоренное сердцебиение. Вот. Это, значит, от страха происходит, потому что вот девочка у нас там одна ехала на веломашине, а ее соседский собака здоровый, который там или на прогулке, напал на нее, свалил ее, покусал ее, а ей уже мает 15 лет. Я говорю, а где же он кусал тебя? Она показывает на шее здесь. Рубцы остались. Когда это произошло, я говорил отцу, надо над ней молиться. А отец, да ничего, ничего. Потому что когда люди не знают, чем это может кончиться в жизни, ничего, ничего. А потом трудно освобождаться от этого, потому что страх живет в подсознании человека и не выходит из человека. Страх может за несколько лет разрушить нервную систему, вот, и поэтому человек будет страдать физически, вот. Но Бог дает исцеление, вот. Человек с разрушенной нервной системой, он может, уже мы читали, может быть очень нительный, очень впечатлительный, очень обидчивый, очень такой, ну, сильно реагирующий. И поэтому этим симптомам больше страдают женщины, сестры, потому что они очень быстро, реагируют на события. Вот. Когда мы читаем 25 глава притчи Соломона, вот, 28 стих написано так, что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. Когда сильно разрушена нервная система, а нервная система управляет всеми органами, работающими внутри, работой сердца, работой желудка, работой печени, работой всех органов, управляет нервной системой, в том числе и волей. Если у человека разрушена нервная система сильно, он не будет целеустремленный, в него будет воля разрушена. Одна сестра рассказывает, я хочу в собрании слушать очень, но мои так мысли блуждают, я не могу сосредоточиться. Это говорится о том, что в нее сильно разрушена нервная система. Нервная система восстанавливается, но, не быстро. Прежде всего, нужно покаяться в грехах, в страхе покаяться, друзья мои. Когда вы перепугивались, в страхе надо покаяться. Сослужителям помолиться необходимо. Написано так. Боль ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга. Это нужно побеседовать со служителем, и чтоб служитель помолился с возложением рук, по возможности с помазанием. Потому что страх не удаляется с человека, пока служитель не помолится. И вот когда ребеночек, вот он перепуганный, он будет ночью кричать, он будет ночью умачиваться, он может скакивать, бежать или ходить. Это может быть родовое проклятие на нем лежит. Или вы занесли эту инфекцию в него. То есть, когда сестра, которая перенесла сильный страх, будучи с ребенком, я привожу примеры, когда я провожу беседы за страх, когда я, может, и слышали, но я все-таки его хочу привести. В дни гонений печатали все на гектографии. Это синька такая. В Харькове печатали документы, журналы, сообщения всякие. И вот две сестры печатали. Это ночью было. А окна все завешенные были. А одна сестра была в положении. Положение. А муж пришел с работы ее, этой сестры. Это две родственницы. И решил подшутить. Постучал у двери. А пошел по окнах светить фонариком. А сестры что могли подумать? Милиция, милиция. А там полно материала. Это материал новые строка. Меня когда арестовали и собирали документы, обвиняющие, что я делаю тут, как сказать, подпольные всякие там. Так делали обыск в Москве у брата, который здесь, в Харьковской области, мы рассматривали совета церквей дело одного брата-служителя. И составили два протокола. Один у меня остался, один у него. Вот у него сделали обыск, а моя там подпись. И прислали сюда мне в дело. Так вот эти сестры страшно перепугались, потому что это материал на братьев, это новые строка. А что делать? Быстро не сожжешь, у печку только надо сжечь. А брат походил, а потом ключ вставляет в замочную скважину и входит в дом. А на его жене лица нету, как говорится. Она вся страшно перепугана. Потому что когда сестра носит ребеночка под сердцем, на формирование детятки израсходуется огромная нервная сила женщины. Огромная сила. Она питает эту крошечку. За счет ее организма растет это детятко. И поэтому жена израсходует огромную силу на это детятко. И поэтому женщина в это время может быть очень впечатлительна, очень мнительна, очень обидчивая, очень такая неравновешена. Потому что в нее на два фронта работает организм. На себя и на крошечку эту. И вот когда эта сестра родила ребенка, это мальчик родился. А когда он подрос, то если он увидел милиционера, он кричал, как опеченный. А когда он еще подрос, уже бегал, если он видит милиционера, он оббегает какое-то страшилище. Потому что мама вложила страх в эту крошечку, когда она его носила под сердцем. Поэтому, сестры, когда вы ходите с детьми, вы должны особенно хранить свой мир, свою святость. И я еще скажу, что тут врачи советуют, чтобы вы передали детятке здоровье, друзья мои. Но нужно, как я сказал, обязательно помолиться сослужителям, исповедаться, когда вы перепугались. А потом помолиться. Если детятко, вот оно ночью плачет или разговаривает, или встает, обязательно надо помолиться вначале сами, а потом сослужителям. И читать Слово Божие. Ну еще я хочу здесь вот брат верующий, как врач пишет, духовные факторы возникновения депрессии. Все виды депрессии имеют одну общую духовную структуру – отсутствие Божьей радости в жизни человека. Не имея радости в сердце, мы очень быстро растрачиваем нашу энергию. Необходимо нам для того, чтобы исполнить Божьи цели, для нашей жизни, в нашей жизни. Но когда мы исполнены Святым Духом, наши мысли становятся больше и больше похожи на Божьи мысли. И мы уверены в том, что нет ничего невозможного для того, кто верит. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруй. Сие Бог обещает дать нам совершенную радость. Сие сказал я вам, радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Ежедневно читайте Библию и размышляйте над Словом Божьим. Вот как Павел Николаевич. И пока вы молоды, у вас мысли чисты, ну как сказать, более вот свободные. Когда под старость уже, как сказать, мозг срабатывается человека, срабатывается, и он не способный воспринимать так, как воспринимается в молодости, в средних годах. Поэтому ежедневно читайте Библию и размышляйте над Его Словом. Исполняйте каждый день Божьим Святым Духом, заучивая отрывки из Священного Писания наизусть. Не заботьтесь ни о чем, навсегда в молитве прошения с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Чтобы преодолеть эти твердыни, этот врач пишет, вы должны научиться распознавать и, значит, вырывать. Тут он приводит 13 главу Евангелия от Матфея, притча о пшенице и плевелах. Говорится, вот, что Царство Небесное подобно человеку, посеявшему на своем поле семена пшеницы. Но ночью, после того, как рабочие ушли с поля, пришел враг и посеял посреди пшеницы сорняки. Неправильные мысли, как сорняки, которые враг посеял в ваш разум и сердце, они со временем превращаются в огромные твердыни, которые годами могут держать вас в депрессии и страхе. Вот почему я говорю, что вы должны сами следить за своими мыслями. Потому что мысли – это начало действий. У вас мысли должны быть только Божьи. И мы всегда интересуемся, есть ли мысли навязчивые, сексуальные или хульные. Если сексуальные мысли навязчивые, это не развязано узлы, так сказать, в области целомудрия. Если же навязчивые мысли хульные, то это не развязаны узлы в области оккультизма. Оккультизма. Я не буду приводить примеры, когда дети страдают навязчивыми мыслями. Мальчик 5 лет страдал навязчивыми мыслями. Хульными мыслями. И он так перепугался, когда дух стал кричать ему. А родители верующие не могли позаботиться о том, чтобы разрушить эту власть. А когда он вырос, он уже был разрушенный. Поэтому мысли, чтобы преодолеть эти твердыни, мы должны научиться распознавать и вырывать эти сорняки, а затем сеять на них место нетленное семя, Слово Божие, которое защищает почву нашего разума от еще большего количества сорняков. Когда это семя Слова Божия сеется в вашем разуме и сердце, оно в буквальном смысле приносит урожай в виде мира, радости, благодарности и всех остальных плодов Святого Духа. И вы должны не просто прочитать Слово Божие, вы должны сеять его в вашем сердце. Это означает, чтобы определенные стихи из Священного Писания должны прочно укорениться в вашей памяти, чтобы вы могли вспоминать их каждый раз, когда будет вам необходимо и когда будете бороться с любыми негативными, неправильными мыслями. Поэтому, дорогие друзья, необходимо бороться, если вас мысли атакуют суетливые. Это особенно сестер. А надо то сделать. И все в голове там, целый рой. и картошку пополоть, и наварить, и постирать, и помыть все. Друзья мои, вас должны занимать, то нужно, конечно, думать. Одну сестру вспоминая, она говорит, вы запишите, что вам нужно делать. И это очень хорошо. Утром записала, что делать. Там ребеночка помыть, там постирать, там наварить мужу, там по картошку посапывать, чешу. Но в голове не держите этих мыслей, а в голове держите Христа, Христа. Я знаю старушку, ей 85 лет. Она моет посуду и заучивает Священное Писание. Заучивает. Вот этот брат говорит, вы приклейте на зеркале стих Священного Писания. И когда вы моетесь или моете, заучивайте. Приклейте на холодильник, куда вы часто заглядываете, приклейте там стих и заучивайте. У машины, ну, там, где вы самое больше, заучивайте, друзья мои. Поэтому необходимо вот это делать. Библия говорит, телесные упражнения мало полезны, а благочестие все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Если вы будете упражняться в вере, ожидать, что Бог заберет боль, укрепит и исцелит ваше тело, то вы начнете смиренно молиться за исцеление. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. В свое время все заботы ваши возложите на Него. Слово Божие призывает нас приступить с дерзновением, как Павел Николаевич сегодня, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Благовременной помощи. И когда вы молитесь, вы верьте в исцеление, которое вам может дать Бог. Когда вы молитесь, друзья мои. Второе. Доверяйте Его обещанию, что Он исцелит вас. Ведь ваш Бог послал свое слово и исцелит их, и избавит от могилы. Вот. Молитесь смело за свое исцеление, зная, что по воле Божьей и милости, и благодати Божья воля для вашей жизни заключается в том, чтобы дать вам здоровье. Попросите Бога дать вам покой и мир. Иисус сказал, «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас». И поэтому необходимо молиться усиленно. 106-й Псалом, здесь интересные слова. Бог говорит через пророка. Вот, 106-й Псалом. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои». И за неправды свои от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могилы. Да славят Господа за милость Его, за чудные дела Его, за чудные дела для сынов человеческих. Поэтому необходимо следить за своими мыслями. И апостол Павел, ну вот мы часто беседуем с душами, и вы знаете, бывают такие случаи, беседую с душою. Раз мысль зашла в мою голову, мысль нехорошая, ну как, ненужная. А что Павел советует? Здесь написано так. 10 глава 2 послания к Коринфянам, с 3-го. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинства нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердым. Ими не спроверзаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяя всякое помышление послушания Христу. Всегда, когда вы следите за своими мыслями, где бы вы ни находились, дома или на богослужении, или в среде людей мирских или своих, но если вы заметили, мы открыты для Бога, и мы открыты для дьявола. Бог так нас сделал, что наш чердак, как бы голова, она раскрыта для Бога и для дьявола. Бог может свои мысли вставлять, а дьявол может свои вставлять. Это Бог дал право сатане, понимаете? И мы должны следить за своими мыслями. И если мысли у вас появляются плохие какие-то, чужие, вы должны сразу молиться: «Господи, освободи меня от этой мысли». Внутри себя. «Господи, освободи меня от этой мысли». А потом внутри вы должны команду сделать. Это в дух вложил, ваш дух вложил сатана свою мысль. Теперь вы духом молитесь внутри. «Именем Иисуса Христа приказывай тебе, злой дух, уходи вон». «Именем Иисуса Христа, злой дух, уходи вон». «Именем Иисуса Христа, уходи вон». Внутри себя, безмолвно. А если никого нету, вы можете и вслух сказать. Сразу просите такой вашей команды, потому что вы являетесь представителями Бога на земле, вы являетесь собственностью Бога, вы имеете от Бога полномочия этому старому хозяину не мешать вам и убрать его. Вы имеете право от Бога над собою это сделать. Как вы это сделаете? Сразу цитируйте Псалом 1, там 90-й. Все исчезнет сразу. Слово Божие должно занимать у вас центральное место. Вот. Центральное место. Поэтому, друзья мои, вы следите за своими мыслями. Вот. За своими мыслями. Еще тут мужа и жены. Вы должны говорить слова ободрения друг другу. Понимаете? Ну, это очень часто на страницах Священного Писания есть. Когда мы читаем Исаия, 41 глава, здесь написано так. Каждый, 6 стиха, помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись». 7 стих. Кузнец ободряет плавильщика, разлаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша», и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. «И ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семья Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев, и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе». То есть слова ободрения вы должны говорить друг другу, потому что у вас особый период, на вас большая нагрузка в это время. Вы должны привести в этот мир деток, вы должны их обслужить, вы должны их вырастить. Масса, так сказать, большая нагрузка, но вы молоды, и Бог даст вам все это, как сказать, совершить. И когда Христос встретился с учениками на море, вот в ночное время, здесь написано в 14 глава Матфея, 25 стих, «четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики его, увидев идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Ободритесь, это я, не бойтесь». Поэтому, дорогие друзья, вы всегда должны стараться друг другу находить добрые слова, которые бы ободрили жену или бы ободрили мужа. Вот, добрые слова. И вы старайтесь иметь радостные мысли пред Господом. Вот. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Еще. «Избегайте обид и непрощения». Обид и непрощения. Вот. У Павла был выбор, он мог начать сердиться, это когда их посадили в темницу, негодовать и поддаться чувству горечи. Вместо того Павел принял решение иметь здоровые отношения. Он стал радоваться и петь. Он всегда решил радоваться, радоваться. Поэтому, когда кто-то говорит вам неприятные или несправедливые слова, очень легко сразу обидеться, разозлиться и затаить в сердце непрощение. Однако это причинит вам вред вашему телу и поможет заболеванию обосноваться в вашем организме. Гораздо лучше для вас, для вашего психического, для вашего физического здоровья простить человека, который вас обидел, и освободился от этих смертоносных эмоций, прежде чем они укоренятся в вашем сознании. Еще, друзья, значит, нужно заучивать Слово Божие. Потом вам необходимо, он здесь советует, какую нужно принимать пищу. Какую пищу? Я говорил и говорю, чай кохвы исключить с рациона, потому что чай и кохвы разрушают нервную систему. Это наркотические средства, которые разрушают нервную систему. Притом, если молодые люди пьют чай или кохвы, это тоже нежелательное явление, потому что они возбуждают половые органы, и человека тянет к противоположному полу. И это будет неприятности. Вы должны давать своим детям чай травяной. Это пустынник. И в кого валерьяна, боярышник, кого разрушена нервная система, я говорю, что вы должны исповедаться в присутствии служителя глубоко все грехи и грехи, которые привели вас к таким результатам. Потом вам необходимо по утрам петь «Веселое сердце, как врачевство». А унылый дух сушит кости. Вам по утрам надо петь гимны. Гимнов 5-6 по утрам. Хоть хочешь, хоть не хочешь. Как таблетку. Как таблетку. Заставить себя написать на стенке. Петь утром. Петь вечером. И вечером надо петь гимнов 5-7. Для того, чтобы дать, ну, петь так, чтобы ваш ум был поглощен словами, которые вы поете, чтобы Дух Святой через ваше пение вселялся в ваше сердце и вытеснил весь мрак и все волнения, друзья мои. Потом, после обеда надо спать. Спать. Мертвый час вы должны делать детям своим и сами спать. Желательно мужу следить за этим порядком. У меня был отец неверующий, но в него был такой порядок, особенно летом. Мертвый час. Подоили корову, покушали, все, всем спать. А если кто не ложится, так он палки даст. Палки. И жену тоже туда отправляет на сон. И сам ложится. И это в моей жизни запомнилось очень четко. Спартака для воинов он делал 2 часа отдыха, мертвого часа. Поэтому его воины были очень крепких физически, потому что врачи исследовали, глубоко проверяя нервную систему, что желудок работает после обеда сугубо на восстановление разрушенных нервных клеток. После обеда сугубо разрушенных нервных клеток. Он работает только на восстановление разрушенных нервных клеток. На ночь нельзя много кушать. Это тоже врач пишет, что после 7 часов вы не должны пить, ну и там обильно кушать. Потому что в русских, да и украинцев, я знаю молодость, некогда утром есть, в обед некогда. Все бежишь, спешишь, а на ночь наелся. Как вол говорят. Ну так там же другое устройство ввала. Понимаете, чем у нас? пища перерабатывается желудком 7-8 часов. И когда человек наестся на ночь, то все органы внутри работают, нервная система работает, не мы мозгом, а там все она переваривает, чтобы нас снабдить энергией, понимаете, Бог так что-то. И всю ночь сердце работало на полную мощь, желудок на полную мощь, печень там все. Человек встал, но заморенный, потому что он не отдохнул, у него только глаза были закрыты. Поэтому на ночь нельзя много кушать. Поэтому, друзья, еще, особенно сестрам, это хорошо восстанавливает. Ну как, если уже человек не может спать, там надо более сильные средства для восстановления сна. Иначе бессонница разрушит человека. Вот. Нужно вот настойка пустынник, валерьяна, боярышник и корвалол. Вот эти четыре настойки смешать в равных степенях и принимать после обеда по чайной ложке 3 раза в день. Месяц пустырник, валерьяна, боярышник и корвалол. 2 настойки работают сугубо на нервную систему восстановления. 2 настойки, боярышник и корвалол, работают на сердце. Потому что если разрушена нервная система на 30%, сердце не будет дорабатывать 30%. Будут отложения солей, заболевания других органов, потому что не работает вполне организм. Бог так создал, что организм борется со всякой болезнью. Он ее уничтожает, когда она попадает сюда. Но когда нервная система сильно разрушена, организм не в состоянии противостоять. И поэтому человек начинает заболевать щитовидкой и другими органами. Значит, пустырник, настойка пустырника. Это глухая крапива по-украински. Можете просто пить как чай, заваривать как чай. Она горькая, правда. Как чай пить. Пустырник, валерьяна, боярышник и корвалол. У нас в селе, где я жил, убило моментально, пилили большую такую тополю. 2 молодых мужчины, ему лет за 40 было, там под 50, или вот этой бензопилой. Но они так стали, чтобы не захватило. Когда подпилили, а это дерево развернулось, упало и сразу на смерть убило. Это пильщика. А жена пришла в шоковое состояние. Она так дрожала вся. Дрожала. Внезапная смерть. Она месяц лежала в больнице. А врачи спросили, у вас есть глухая крапива? Она там возле дома, как лес. Есть. Вот это вместо воды пейте эту. Вот это пейте. Пейте вместо воды. Она говорит, я целый год пила. Вся эта дрожь, все исчезло. Потому что работала сугубо на восстановление разрушенной нервной системы. Еще, друзья мои, мы сейчас помолимся. Мне, конечно, хотелось, чтобы наши сестры были крепенькие. Потому что если вы будете слабые, у вас такие дети родятся хилые. Хилые, они такие, понимаете? А если вы будете крепенькие, вот детки будут такие. Такие они, понимаете? Поэтому надо крепить себя. Крепить себя. А мужья должны помогать, потому что муж того не переносит. Вчера врач говорил, что женщина. Понимаете, я сестер сравниваю с узниками. Раз отсидел, иди на второй. Второй раз, на третий. Третий, на четвертый. А страдать очень нелегко, друзья мои. Я вам скажу, когда у нас в области зарегистрировалось 3 общины. Это Баррикадная, одна из больших церквей. Ковьяги и Малиновка. Они сломали верность этих церквей и отторгли их от братства, от строя верного Божьего. На нас, которые остались верными, у 5-7 раз увеличилось гонение. Каждое воскресенье милиция, каждое воскресенье. А страдать, вы думаете, легко? Трудно страдать. И думаешь, когда же это кончится? Друзья мои, Когда же это кончится? Последний раз. Я говорил Степану Григоровичу, мы сидели. Устал я очень. Очень устал от страданий. Потому что там и тут. А 15 суток дали. А там был завхоз, с которым я сидел. Он сидел за пьянку, а я за веру раньше. А потом поступил завхозом в милицию. А как нас забирают, он нас к себе. Он тоже страдал, а мы тоже страдальцы. Понимаете, он к себе, чтобы дать легенькую работу нам. Работу. И в кочегарка, уже осенью холодно было. А Степан Григорьевич, давай я тебя научу петь псалом. Бедное сердце, сколько тревоги ты испытала со мной на пути. Сколько же чувствуя тяжесть дороги, ты учащала стук своей груди. Вот и теперь ты, почуя в несчастье, что собралось над твоей головой, бьешься, волнуешься, знаю, что счастье, хочешь, чтоб лилось широкой рукой. Полно утихне, в мире суровом, где суждено нам с тобою шагать, больше ты будешь родной и печально, больше придется терпеть и страдать. Чаще придется тебе волноваться и трудно биться в стесненной груди. Пусть тебе сладкое счастье не снится в жизненном нашем суровом пути. Пусть тебе снятся грозные бури, сильные ветры и бури скорбей, ненависть дикая, только не розы и не похвалы от гордых людей. Но не смущайся, ведь Бог твой с тобою, Он не оставит тебя на пути, разве допустит, что в жизненном море гибнуть пришлось и мне, и тебе. Так ободрись же служением верным. Путь христианский со мной продолжай. И своим стуком тревожным, чрезмерным больше меня никогда не пугай. Дорогие сестры, нам приходится очень много беседовать. Я вам скажу, мне жалко, потому что как бы мы прошли уже этот жизненный путь, а вы призваны к особому служению. Привести деток в этот мир, не только деток, но чтобы они были здоровы, и чтобы вы бодры были и мужественны. Когда начинается зачатие, вы не переживайте, не плачьте. Как же я выношу, как же я рожу? Не надо этих допускать мысль, не надо. Одна сестра, по-моему, ее 7-й ребенок, а я говорю, не надо. И оказалось, что 7-й ребенок родился самый легче всех остальных. Друзья мои, она говорит, я удивляюсь, как это Бог сделал. Поэтому, дорогие сестры, будьте мужественны, там у нас только будь тверд и очень мужественный. Так вот, я говорю, когда он меня выучил, Степан Григорьевич, этот гимн, нам конец срока пришел, 15, а меня на день освобождения, день рождения, жена говорит, а там за милицию были у нас встречи. Придешь завтра, встречать будем. А когда завтра пришло, меня забирают в камеру, а я уже готовился в камеру. Это новый срок. Степана Григоровича освобождают. Он подошел к моей камере, а так помахал рукою. А я заплакал. И отправили меня на Холодную гору, на новый срок. Там мой день рождения. Я отмечал новые страдания. Друзья мои, но Бог никогда не останется в долгу, когда вы будете ради Бога отдавать свою жизнь. Как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь такой же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Поэтому, дорогие сестры, а мужья должны поддерживать руки дорогих своих жен, чтобы они, как сказать, крепенькие были. Крепенькие. Ну и чтобы хорошо кушала жена. Хорошо кушала. То все лучше деткам. А жена? Дети вырастут. А жена? Ей надо калории, чтобы она двигала вот это все хозяйство. Понимаете, все хозяйство. 6-7 детей, тащей мужа надо обработать и постирать, и накормить, и все. Понимаете, потому мужья старайтесь им калории давать, калории по возможности. Друзья мои, просто я почему говорю? Потому что мы прошли этот путь. Еще сила благодарности. Когда вы молитесь, вы благодарите Господа, что у вас есть муж. А если нет, ну что ж, надо так идти. За деток благодарите. Лес кругом, друзья, свобода такая. За все благодарите. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его, ибо Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. 102-й псалом вам нужно знать на память. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силы, исполняющие слово его, повинуясь глазу слов его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа все дела его, во всех местах владычества его. Благослови душа моя Господа. И вот этот врач, который... Мне пришлось так, как приходится много беседовать с душами. Библейское лекарство от депрессии и страха. Конечно, здесь не все исчерпывающе сказано, но очень хорошо. Он советует завести дневник благодарности и каждый день записывать благодарность Господу, что мы здоровы. Он даже пишет, что у вас руки есть, за руки благодарите, что ноги есть, за ноги благодарите. Что вкус есть, за вкус благодарите. Что слух есть, за слух благодарите. Ну, собственно, за все благодарите. Когда-то Иван Яковлевич спросил, у нас была пресвитерская конференция, поднимите, братья, кто благодарил за вкус, что он ощущает вкус. Поднимите руку. Никто не поднял. Никто, понимаете? А этот, вот этот врач говорит, за все, и дневник, говорит, ведите каждый день. Побыли вот в этом общении? Запишите. Побыли в общении. Среди леса. И спали в палатках. И никто нас не трогал. И милиции не было. Слава Богу, друзья мои. Мы сейчас будем благодарить. И за глаза. Ну, за все. И за деток. За все надо благодарить. И самое главное, за Христа. Чего мы здесь находимся? Потому что Христос нас вывел, написано, из глубокой тьмы. Из глубокой тьмы. Поэтому мы сейчас поблагодарим Господа за дорогое братство, за верность сыновей и дочерей. И Бог хочет, чтобы мы остались верными. Поэтому сейчас в кратких молитвах, друзья, помолимся Господу. Написано, победивший зверя и образ его, и начертание имени его, и число имени его, стоят на стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божий, и песнь Агнца, говоря, великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истинные пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред ногами Твоими. Поклонимся Ему. Аминь.